ruboradio.com.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, вы слушаете Руба Радио, и в эфире замечательная передача под названием «Подвальные новости», и в студии у нас собралась не менее замечательная компания из ведущих, и вот первый, на кого упал мой взгляд, это господин Хлыстов.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господин Хлыстов, также Дмитрий Анатольевич.
Добрый вечер.
Очаровательная Оксана. Что такое, Оксана? Почему же вы так весело смеетесь?
Веселая передача. Здравствуйте! Может, я за Оксану просто скажу?
Конечно.
Покуда она не может говорить.
Я понял.
Добрый день!
Я Андрей Ку, и хотелось бы нам немного поговорить о новостях, о том же, что произошло в мире за последнее время. Оксаночка, начинайте.
Так и начну.
Вы уже можете говорить, да?
Вы знаете, у меня просто тут такое количество мужчин, что я вот сбиваюсь, хочу этого или нет. Но начну. Правоохранителям выдали памятку работников органов внутренних дел в правилах. Как...
Я понял, что все-таки не можете.
Хотите, начну я новость.
Давайте.
Давайте начну я.
Значит, давайте вы.
Друзья, вот такая вот новость. В пустыне штата Нью-Мексико планируется построить город, который будет заселен роботами. Весь город заселен только роботами, да. Причем внешний город, называется он City Labs, не будет ничем отличаться от настоящих городов.
То есть вот так начинается фильм «Терминатор», да? В пустыне появляется город роботов, потом они постепенно захватывают весь мир.
Да, так заканчивается фильм «Электроник». Строительство домов, дорог, тротуаров, учебных заведений, магазинов и прочих объектов будет выполнено в реальном масштабе из соответствующих материалов. Однако отличие от настоящего города в том, что всеми этими объектами будут использоваться исключительно компьютерные программы и роботы.
А зачем?
Непонятно. Непонятно.
То есть они реально решили построить вот туалет для компьютера, который, в принципе, в этот туалет ходить не будет, да?
Но он зато может смывать.
Или отмывать что-то.
Причем масло.
Смывать масло.
Причем проект, друзья, не дешевый совсем. Реализация проекта будет стоить 1 миллиард долларов. И все это планируется сделать через 10 лет.
Где это? В Мексике?
Это в Нью-Мексико, да. Наверное, это будет какая-то цель.
А, это в Нью-Мексико. Всего... Это Соединенные Штаты, да?
Это будут робоамериканцы там. Робомексиканцы.
Друзья, я вам извините, что я вас всех перебиваю. Я просто хочу сообщить, что...
А, вы все-таки решили заговорить, да, Оксана?
Что ко мне таки вернулся дар речи, речевой дар, и я таки буду употреблять с этого момента, начиная, разного рода обороты. Вот так. Речевые я имею в виду, конечно.
Все, спасибо, Оксаночка, за такую подробную информацию. Нужную, своевременную и самое главное.
Простите, пожалуйста.
Анатольевич, какая там у вас новость была, говорите?
Я вообще-то про роботов говорил, Оксана.
Извините меня, пожалуйста, но я вот робот теперь. Просто я, видите, мне не хотелось падать уже до конца в грязь
вы
лицом. Продолжайте, пожалуйста. Да, я наконец подключилась.
Ну вот, будут жить роботы в штате Нью-Мексико в городе.
Вместе со мной. Понятно.
А город также называется, да?
Город называется City Labs.
City Labs. Очень интересно. Откуда у вас такая информация, Дмитрий Анатольевич?
С просторов интернета.
Я понял. Ну все, Оксаночка, давайте, читайте следующую новость.
Друзья, простите меня, пожалуйста, все еще раз. Давайте я попробую сделать это в очередной раз. Надеюсь, у меня получится. Правоохранителям, друзья, выдали памятку работнику органов внутренних дел, в правилах которой указано, что милиционерам запрещается щелкать семечки и стрелять сигареты. Это название...
Какой страны?
Мы говорим про Украину.
Да, всех стран.
А можно щелкать наручниками и стрелять из пистолета, да?
Ай-яй-яй-яй-яй, Андрейка, страница
запретов... А семечки из пистолета стрелять?
Да-да, сейчас вы все пошутите, я сейчас немножко вот дочитаю до конца. Страница запретов называется «Для милиционера недопустимо». Такое вот название еще с восклицательным знаком, плюс ко всему.
Поэт, вот. Однако, сочинял.
Так, конечно, Маяковский. Вот полный список ограничений. У меня, на самом деле, где-то 35 ограничений. Ну, не у меня,
доставайте широкие штанин, да?
Сейчас я... Да-да-да.
А давайте вы выберете 5 самых лучших, на ваш взгляд, и мы их послушаем.
Давайте. Ну, вот самое первое, которое, вот я уже сказала, щелкать нельзя подсолнечные и тыквенные семечки почему-то. Тыквенные. Там такие большие белые, знаете.
Да.
Вот. Нельзя еще вот что делать. С чрезмерным увлечением наблюдать за спортивными соревнованиями или другими развлекательными мероприятиями в ущерб службе.
А вот у них есть прибор, который измеряет чрезмерное увлечение?
Вот.
Чрезмерное увлечение мобитера.
Как, в каких единицах, интересно, измеряется увлечение?
Вот
количество
интересно.
Семечек на минуту времени.
Почему? Друзья, знаете, что еще нельзя? Курить в непредназначенных местах, ну это как бы это понятно, или на уличном ходу. То есть вот если вы милиционеры, если вдруг идете, Ни в коем случае нельзя, ни в коем.
То мне есть... понравилась курить... формулировка на уличном ходу.
Так вот, вот это я вам цитирую.
Причем
вот,
курить можно только ртом.
Я же вам цитирую вот эту памятнику, по памятнику, памятку, памятку цитирую.
Памятку?
Вот, да.
Памятка.
Да. Что еще нельзя? Еще нельзя принимать пищу в людном месте. Почему там?
То есть, когда вы приходите в ресторан, и там сидят люди, и если вы милиционер, вы реально не можете там есть, да?
Вы просто попросите всех выйти.
Знаете, да. В монашескую келью, и там спокойно таки принимать свою пищу.
В лучшем случае можно пощелкать семечко.
Можно, я, да. Но, почитайте просто.
Но не слишком чрезмерно.
Нельзя просто, нарушать
правила. Не очень увлекаюсь.
Просто нельзя, чтобы обычные люди узнали, что милиционеры питают семечками и икрой.
Не, нельзя.
А почему икрой?
Стоп, а почему ты...
Сигаретами же, стрелять сигарет нельзя.
А Хлыстов, вы знаете, что еще нельзя? Вот я думаю, вы поймете. Безосновательно отказывать в помощи тем, кто нуждается. Я потому что знаю, Хлыстов, что вы постоянно этим занимаетесь.
Так вот, в смысле, отказываю в помощи или постоянно нуждаюсь?
Вы, не, я думаю, что вы отказываете постоянно тем, кто нуждается. Нуждаюсь,
конечно, то есть отказывать можно, нужно найти для этого основания.
А вам,
например, не хочу.
То есть вам нужна какая-то помощь? Я говорю, Хлыстов, помогите мне, пожалуйста.
Пощелкать семечки, принимать пищу в безлюдном месте?
Да, не могли бы вы принять мной пищу, Хлыстов, в безлюдном месте?
Пожалуйста, у вас есть пища?
У меня есть много пищи. Пища богов буквально есть у меня, Хлыстов. Чтобы задумались, давайте я вам скажу, что еще нельзя. Невнимательно, безразлично и грубо общаться с коллегами, опять же, Хлыстов.
Все, молчу.
И гражданами. Вот так, нельзя.
То есть вот эта категория коллег к гражданам, она не подходит. То есть они гастарбайтеры какие-то, не граждане Украины, да?
А вот это все граждане, да?
Да.
Или только коллеги?
Нет, ну я уже практически гражданка.
Вы практически коллега, я понял.
Нельзя, знаете, что делать еще? Подождите, Андрей, сейчас я вам расскажу.
Андрей, что за жизнь? Так вообще ничего нельзя делать.
Нельзя вообще делать ничего. И вот в том числе...
А дышать можно?
Периодически.
Но не слишком увлеченно, как я понял.
Не в публичном месте.
В том числе нельзя...
Не щелкай при этом ничем.
В том числе, Дмитрий Анатольевич, нельзя открыто осуждать и насмехаться над человеком, как это делаете вы, просто постоянно, я знаю. Так вот, насмехаться над человеком обычаями, одеждой и поведением, которое существенно отличается от обычного в Украине.
Вы знаете, Оксана, у нас категория человек в оборот не была введена. То есть вот у нас есть либо коллеги, либо граждане, а других мы не знаем.
А теперь у нас еще есть человек. А знаете, что еще, Андрей, нельзя? Андрей?
Что?
А еще нельзя выпрашивать сигареты. Я знаю, что вы просто вы стреляете периодически. Так вот, ну, конечно, тут разное. Это, естественно, есть лексическое значение между стрелять и выпрашивать. Но вот выпрашивать таки нельзя. Так вот, нельзя выпрашивать сигареты.
А требовать можно?
Нет.
Подождите, я запутался. Можно стрелять или нельзя выпрашивать?
Нельзя выпрашивать. Наверное, стрелять можно.
Подождите, это правило для каких-то бомжей или для правила представителей органов власти? Я не очень понимаю, о чем мы сейчас говорим.
Это формулировка была для представителей внутренних органов.
Не, ну правоохранители, милиционеры.
Нельзя выпрашивать
сигареты. Вообще, друзья, кстати, вы меня тут на
самом деле... американские полицейские выпрашивают сигареты, щелкая семечки.
Да. Еще, между прочим,
наблюдая за спортивным состязанием,
нельзя, знаете, делать что еще? Выпрашивать сувениры у иностранцев.
Слушайте, а вот во всем этом списке написано, что убивать людей нельзя?
А это можно?
Это можно, да, можно.
А, ну то есть что-то можно все-таки, это
да.
Хорошо.
Да. Ну вот такая новость.
Ну что ж, дорогие друзья, раз уж мы заговорили об органах правопорядка, у меня вот такая вот интересная новость. Заключенных Гуантанамо пытают мелодиями из улицы Сезам.
А что за мелодии?
А вы можете сюда воспроизвести?
Да. А что вот это вот было за географическое название? Вот
Гуантанамо, это на острове Куба такая бухточка есть, где находится тюрьма. Американская, где держат политических курорт, всяких террористов. Да.
Подождите, а мелодия из этого сериала «Сезам», это который «Сезам открой, Сезам отдайся, Николаева»?
Это был Сим-Сим, и это был Аркадий Укупник.
Нет, правда, из присутствующих здесь никто не сможет воспроизвести.
Нет, дело в том, что я не являюсь поклонником мультика «Улица Сезам»,
а я не сидел.
А по-немецки это называется «Сезам Штрассе».
Слушай, там был этот ужасный фиолетовый какой-то такой...
Штрассе.
Ну, там есть красные и желтые, но они очень страшные. Не такие страшные, как телепузики, конечно, но...
Не такие страшные, как вот Куки Монстрс, я знаю.
Куки Монстр именно оттуда, по-моему. Это Биг Бёрд, это желтенькое такое существо такое, похожее на страуса, да.
Так, ну и, Андрей, расскажите же нам дальше, что, в общем-то...
Вот, спецслужбы США используют мелодии знаменитой детской передачи «Улица Сезам», чтобы сломить заключенных в тюрьме на военной базе Гуантанамо. Вот так вот.
Вот, а почему вот именно вот это, эти песни? Почему именно «Улица Сезам»? Что-то
ну, видимо, что-то такое? В этом
потому
есть.
Потому что Билан уже не действует.
Билан раньше...
А Игорь Николаев слишком жестоко.
Она даже Королева с желтыми тюльпанами нет, не подходит. Я бы, мне кажется, умерла, представляете, 24 часа в сутки.
Это в ГУЛАГе такое.
Да.
Арабский телеканал «Аль-Джазира» даже продемонстрировал особую инструкцию, якобы составленную Управлением медицинских служб ЦРУ. Вот так вот, дорогие друзья.
Потому что ничего, что наши дети тоже смотрят эту передачу?
А у вас есть дети, Кустов?
У нас нет, но могут появиться. Есть такая возможность.
Понятно, это наша очередная новость просто. То есть, да, то, что
ну, пока вы... это еще не новость.
А мы хотим поздравить Михаила Хлыстова.
С появлением детей.
С будущим появлением детей.
Мне так года через 2-3, может быть.
А, да? Вы планируете
заранее? Но улица Сезам, я думаю, будет всегда. У меня вот даже вот такая вот интересная информация здесь есть. Создатель мелодии из улицы Сезам Кристофер Сёрф возмущен использованием его музыки в подобных целях. Его негодование вызвал тот факт, что в Гуантанамо мелодии используются для того, чтобы вызвать у заключенных невыносимую головную боль и заставить их говорить. Мне понравилась формулировка.
Заставить говорить.
Его возмутил тот факт, что его музыку включают, и у людей от этого начинает болеть голова, и страшные политические заключенные начинают выдавать секретную информацию. Но его это возмущает.
И они выдают своих сообщников, большой птицы и куки-монстров.
Да, и куки-монстров. Да.
Куки-монстров. Да.
Ну что ж, господин Хлыстов, что у вас там в загашничке есть?
Ну, у меня вот такая вот, наверное, радостная новость. 18-летний школьник из Невады построил ядерный реактор.
О, нормально? О.
Умный мальчик, правда?
Молодец, да.
А кто он по национальности?
А как вы думаете, акцент?
А я не знаю.
Ну, может, иранец.
У вас есть какие-то предположения?
Хлыстов, ну расскажите нам дальше.
Но он американец, по имени Тейлор Вилсон. То есть бывает
действующий ядерный реактор.
Слушай, ну вот Тейлор Вилсон, Вилзон. Это баскетболист какой-то.
Вилзон, звучит. Да, не, ну Вилзон, конечно.
Подождите, Хлыстов, настоящий действующий ядерный реактор?
Настоящий действующий ядерный реактор.
Холодного синтеза или не холодного синтеза?
Ну, там... Что вы сейчас сказали? Вы не могли бы мне пояснить?
Проигнорируйте, Оксана.
Нет, я не хочу игнорировать.
Там просто была фотография мальчика с градусником, но не было понятно, там показы большой температуры или маленькой.
Ага. Хлыстов, это произошло все как вот на уроке там физики ядерной или что?
Ну да, чисто случайно, там соединил два.
Раз, и ядерный реактор.
Пошла ядерная реакция, которая...
Ну, если бы это сделал палестинский мальчик, я бы еще понял. А вот откуда этот мальчик, вы сказали?
Из Невады.
Да.
Но Невада недалеко от Палестины.
Послушайте.
Уже недалеко.
Но это же невозможно. Уже, да. Не может человек один собрать ядерный реактор. Ну, не верю.
Вот он, ему как-то удалось. Там, в принципе, в газете было не так много информации. На интернете было чуть больше, но в газете мало. Угу. Вот. И он написано, что он начал делать этот реактор в своем гараже. Но в итоге закончил уже в университете Невады в городе Рино.
Причем доехал он своим ходом. Да.
Нет, закончил сразу в нескольких местах.
Да. Его что...
А как далеко находится университет? Миль 320, наверное,
я так понимаю...
Находился, Андрей, находился.
Да, я так понимаю, что он находился в городе Рино.
Надо сейчас, в последнее время, конечно,
в этой гигантской воронке.
Я так понимаю, что мальчик какое-то время жил там до своих экспериментов. Что у него была такая... Он всегда его интересовала радиоактивность. И у него было просто такое желание сделать вещи радиоактивными.
Светлый ребенок.
Да,
я вот в прямом смысле.
Мне просто интересно, сейчас как бы объявят на него санкции, или введут в него войска, или как-то что-то его бомбить.
В него введут войска, я думаю, как вариант, в принципе, да.
Доживет ли он до Нобелевской премии?
Ну да, мне очень интересно. Каков ваш прогноз, Лустов?
Я думаю, что ему объявят санкции.
Окей.
Все-таки Америка не захочет начинать новую войну.
Чтобы так особенно с 18-летним мальчиком.
Особенно,
да?
С 18-летним, да. Просто есть шанс отпугнуть молодых голосующих.
Понятно. Ну хорошо.
Да. Дмитрий Анатольевич, давайте к нам следующую новость.
Давайте, раз уж мы про 18-летнего мальчика, я прочитаю новость про 18-летнюю девочку. 18-летняя жительница города Норильск попала в реанимацию в результате взрыва кастрюли с бигудями.
Сообщает
Интерфакс.
Она не была сообщником вот этого 18-летнего мальчика.
Ну, она сама сделала эту кастрюлю с бигудями.
Я думаю, что она пыталась создать ядерный реактор, но у нее получилась кастрюля с бигудями. Ну а что еще ожидать от 18-летней жительницы Норильска? Инцидент произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Норильске. Девушка поставила на плиту варить кастрюлю с бигудями.
Зачем?
В городе голод.
Может, у нее кончились макароны, пельмени, остались бигуди в доме.
Вы просто не знаете, насколько они вкусны.
Оксана, вот как.
А там были вот эти старые алюминиевые бигуди или новые пластмассовые?
Представьте, что было дальше, мне просто хочется знать.
Вы как, просто как женщина, как часто варите вот бигуди в кастрюле?
Я периодически, я в принципе обычно так мужские головы завариваю, засаливаю, но как бы иногда, когда нет голов, то, конечно же, бигуди.
С заколками. Так вот, и забыла об этом, а когда вспомнила, вода вся уже выкипела, но, очевидно, бигуди остались.
А когда она вспомнила? Когда она вспомнила? Позже. Через 25?
Но когда она ударилась головой об стену и поняла, что нету смягчающих бигудей между головой и стеной?
В тот момент. В тот момент, когда девушка подняла крышку кастрюли, произошел хлопок, рассказывает собеседник агентства.
и взрывом ее накрутил на бигуди.
Я не знаю, что она варила, какие-то были бигуди.
Я просто хочу сообщить вам, что у нее просто, видимо, извините, что я вас так вот жестко перебиваю, как я обычно это делаю. Просто у нее, видимо, была какая-то веская новость, веская причина, чтобы заниматься вот такими делами.
Чтобы варить бигуди, видимо, да.
Она собиралась куда-то на какую-то встречу.
Ну, сырые бигуди были. Что за веская причина?
Бигуди были не готовы.
Значит, собеседник добавил, что в результате взрыва в квартире пострадавшей выбиты стекла. Вы можете представить? Стекла.
А что вы такой грозный стали вдруг?
А они такие в форме бигудей, там дырочки в стекле?
Там явно был динамит у этих бигудей.
А где это произошло, скажите мне?
В Норильске.
Норильск.
А где что варили в кастрюле, скажите?
Национальное блюдо, бигуди по-норильски.
Помните, был такой город?
Под томатным соусом.
Под томатным соусом, да. А на десерт, что интересно? Расческа, я думаю, так. Ну, продолжайте.
Друзья, я вам не мешаю здесь. И вы пока пообсуждайте новости.
Хотите, чтобы я молчала или что?
Ну что,
он хочет, чтобы все молчали, чтобы все узнали про эти бигуди.
Пойдемте, друзья.
А вас интересует состояние девушки?
Нет, нас больше бигуди интересует, если честно.
А как девушка, кастрюля как?
Между прочим, госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелыми ожогами лица и груди.
И вот. Груди, главное. Ой,
и груди, да.
Ну, бигуди, груди, это, в принципе, рифмуется, понятно.
А вы правы.
Ей сделана операция по пересадке бигудей. А, нет. Или...
Грудей. Или грудей. В общем...
Но в настоящее время ее состояние стабилизировалось. Я так не очень понял, на самом деле, прочитав это, что произошло, и как бигуди могут, в принципе, взрываться. И
как, вы понимаете, как могут взрываться кастрюли, да?
Я понимаю, что сейчас все наши слушатели пошли, набрали воду в кастрюлю и поставили на огонь.
Теперь дорогие друзья, у меня есть к вам официальное заявление. Пожалуйста, перед тем, как ставить бигуди на плиту и варить их, поставьте камеру внешнего наблюдения, чтобы мы потом могли просмотреть все ваши ролики, присланные к нам на e-mail basementnews@ruburadio.com и озвучить наши наблюдения в эфире.
Ну, еще лучше.
Конечно же, это была шутка.
Еще лучше бигуди жарить или в микроволновке.
А жарить их надо в масле, с маслом, или можно прям так, на сковородке?
Не, масло не надо, это канцероген, лучше
с другими бигудями.
В духовке запекать.
А Хлыстов, я знаю, у вас есть кучерявые волосы, то есть вы периодически таки занимаетесь вот всеми этими.
Нет, я периодически выпрямляю.
Он жарит их без бигудей.
То есть вы знаете, такой утюжок есть для волос, вот вы скоро его приготовите, да,
своей жене? Да, я его сварил сегодня. С бигудями ничего так.
Что ж, дорогие друзья, давайте-ка мы прервемся на короткую музыкальную паузу и вернемся к вам буквально через несколько минут.
Я похавав би десь і раптом запах чебуреків по-шпіонськи ліз вниз. І ти по головах людей на запах цей біжиш. Влітаєш у кафе, готовий з'їсти слона. І тут перед тобою є китайська стіна. Стоїть офіціантка шостий розмір душі. І дуже елегантно поїдає лаваші.
Кафешки на метро.
Витька, дівчина з кафешки на метале Витька.
Реклама на Рубарадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Рубо-радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Рубо-радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Рубо-радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Рубо-радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну вот мы вновь в студии. Я напоминаю, что вы слушаете Ruboradio в эфире передачи «Подвальные новости». Здесь мы говорим немного о новостях, о том же, что произошло в мире за последнее время. У нас была короткая музыкальная и, соответственно, рекламная пауза тоже. Вот прямо перед музыкальной паузой, вернее, перед рекламной паузой, в процессе музыкальной паузы мы послушали композицию от группы «Скрябин». Дорогие друзья.
Ага, это, то есть вот это вот была группа «Скрябин».
Но это была реклама, а до нее группа «Скрябин». Ну что ж, возвращаемся к новостям, Оксаночка.
Давайте вернемся действительно к новостям. Археологи, друзья, обнаружили около церкви святого Николая Чудотворца в городе Созополь. Я правильно произнесла, вы не знаете?
Я знаю, вы правильно произнесли.
Правильно, Созополь. Скелеты двух вампиров, рассказал болгарскому агентству «Фокус» директор Национального исторического музея Божидар, такое у него прекрасное имя, Димитров. Вот так. Найденные захоронения относятся к 13-14 веку. Всего в ходе раскопок обнаружили останки 70 человек, однако только два скелета оказались пронзенными железным колом. Никаких иных предметов, которые помогли бы установить личность или статус захороненных людей, при них не нашли, соответственно.
А их вот не смущает, что вампиров осиновым колом кололи?
Я думаю, очень смущает. Давайте я вам дальше расскажу. Никаких других вещей.
То есть никаких документов на имя Дракулы не было?
Какие другие доказательства, то, что они были вампирами, были?
Какие ваши доказательства?
Например, они не отражаются в зеркале, скелеты.
Так.
В разбитом зеркале не отражаются.
Не знаю. Зато я могу вам процитировать Димитрова, хотите? И даже если вы не хотите, я все равно процитирую. Никаких других вещей нет при вот этих вампирах. Почему? Потому что христианство исходит из принципа, что
потому
человек
13 век.
Приходит в этот мир нагим, и нагим, соответственно, отсюда и уходит.
А вот
рассказал
вампиру...
Димитров, добавив, что ни одной надгробной надписи в районе раскопок пока что не обнаружили.
А вот вампир уходит с дыркой от железного кола, да?
Вот, ну да, в принципе, я думаю, что это логично.
А подгробные надписи какие-нибудь были там?
Подгробные надписи? Какие, к примеру?
Здесь был Вася.
13 век, да? То есть,
да.
Вы считаете,
здесь
что
был Вася.
А что, вы считаете, что в 13 веке Вася там быть не мог, да?
Как здесь минимум были был...
Кирилл с Мефодием.
Друзья, ну вот немного еще,
Кирюха.
Чтобы вас просветить хотя бы, вот, и уйти от Кирюхи с Васей. Всего в Болгарии было найдено около 100 скелетов людей, которых их современники считали вампирами. Как рассказали фокусу, вот этот божий дар Димитров, обычно этих людей при жизни считали злыми. То есть, вот понимаете, вот вампир равно злой, да? Ну, он странный.
То есть, а после смерти уже все нормально, да?
Да, и после смерти, ну вот вы же понимаете, что делали, как вы мне уже все сказали, протыкали грудь деревянным или железным колом.
Ну, так, в общем-то, наверное, деревянным.
Просто вы понимаете.
Написано
просто...
железным тоже.
Нет, железным это как раз показывает, что не вампир, потому что протыкаешь деревянным, в любом умирает. А если железо, умирает только обычный человек. Вампир продолжает жить. Это такое доказательство.
Это тест такой, да? На вампиризм.
Тест на вампиризм.
В принципе,
не прошел...
Используя колы железные или деревянные.
В средние века проходили, реально проходили, делали такие тесты на ведьм. Бросали женщину, подозреваем, куда с ней бросали в реку. Если она уплывала, значит, она ведьма, ее сжигали. А если она тонула, значит, она...
Иван Грозный тоже частенько
проявлял... А если она тонула, то она тонула, да?
Да, значит, она не ведьма.
А что вы хотели сказать, Дмитрий Анатольевич?
А если вообще...
Иван Грозный тоже частенько проверял людей на вампиры. Вот посадили человека на кол.
И смотрит, сидит.
И смотрит, да.
А вы так хорошо сказали. Да-да.
Да,
вот
там
всегда был осиновый, наверное, кол. Или
наверное, все-таки, да. Не железный, да. Ну что ж, раз мы уж заговорили о Болгарии, у меня есть тоже замечательные новости из Болгарии, дорогие друзья.
Вампиры живы.
Президент Болгарии определил национальность бога.
Слушайте, Болгария просто... Болгария — центр событий сейчас, как я понимаю.
Именно так.
Национальность бога.
Еврей. Вот президент Болгарии Росен Плевнелиев определил национальность бога. По мнению главы Балканского государства, Господь... Конечно же, болгарин.
Его зовут его Росен Плевнелиев.
Прочитайте еще раз фамилию, мне просто очень понравилось.
Плевнелиев его фамилия.
Ой, я угадал.
Росен. Вот. А как он к этому выводу пришел? Самое интересное. Вот, как сообщает газета «Труд», к такому выводу Плевнелиев пришел, ознакомившись с графиком землетрясений, произошедших на территории Болгарии за последние 60 лет.
А какая здесь взаимосвязь?
Я тоже пытаюсь найти ее.
Вот. Как, заявил Плевнелиев, график землетрясений говорит нам о том, что Бог болгарин. Вот так вот. Я не знаю, чем руководство.
То есть вот все.
То есть
все.
Я так понимаю, что этот график складывается в слово «бог» на болгарском языке.
Видимо, да. Я не знаю.
А скажем, график землетрясений японских островов он случайно не наблюдал?
Нет, нет. Вот тут даже подчеркнуто, что комментируя итоги своего визита к сейсмологам, Плевнелиев отметил, что не видит связи между землетрясением, прошедшим 22 мая в Болгарии, и землетрясением, зарегистрированным в тот же день в Италии. Это два разных процесса. В одном случае земная кора разделяется, а в другом сталкивается, дорогие друзья.
Ну, понятно.
Тот редкий случай нашей передачи, когда название новости не имеет никакого отношения к самой новости, но просто красиво звучит, что привлекает внимание.
Да, вот я очень привлеклась, и теперь, боюсь, придется отвлекаться на новость Хлыстова, наверное. Да или нет?
Ну, я постараюсь.
Давайте, Хлыстов,
я постараюсь вас не отвлечь.
Хлыстов, отвлеките меня, наконец.
Хорошо, тогда отвлекуем.
Хоть кто-нибудь
тогда,
уже.
Так, Оксана, тогда отвлеку именно вас.
Давайте.
Нидерландские ученые утверждают, что просмотр порнофильмов ухудшает зрение у женщин.
Какие ученые?
Нидерландские.
Ах, нидерландские.
Хлыстов, ну вы вообще... Вот, ладно, нет,
вы читайте. Просили отвлечь вас.
Нет, читайте дальше.
А почему вы не говорите «голландские ученые»? То есть это не так звучит, да?
Ну, потому что я написал «нидерландские».
Окей, хорошо.
Вы сочинили эту новость, Хлыстов, пришли.
Прочитайте еще раз, пожалуйста, новость. Я так отвлекся от нидерландского.
По требованию Андрейку, голландские ученые утверждают, что просмотр порнофильмов ухудшает зрение у женщин.
Ну и дальше.
Но это если очень внимательно присматриваться. Очень внимательно.
Но это право, они некачественные порнофильмы.
Можно испортить глаза, конечно, да.
Некачественные порнофильмы. Если очень надо присматриваться, это
очень некачественный порнофильм.
Я сказала бы, конечно, несколько фактов о своей жизни, но я таки не буду. Ну,
вам не приходилось. У вас хорошее зрение.
У меня просто прекрасное зрение.
Но вам повезло.
Андрей Куток смеется, потому что такие у меня действительно единицы. Действительно единицы. Да, Андрей?
Это один работающий глаз?
Да.
В смысле, да, я не знаю, что значит слово «у вас единица».
Вы помните, что передача не обо мне, Хлыстов?
Нет.
Нет.
Как мы просили отвлечь именно вас, я отвлекаю вас.
Ну, продолжайте отвлекать.
Так вот, во время просмотра порнофильмов у женщин происходит из-за возбуждения происходит некоторый отток крови от, визу,
от глаз.
Глазных нервов, да, от глаз.
Ага.
А вы знаете... Серьезно?
Да, именно так.
А вот не зря говорят, что женщина любит ушами, потому что она слепнет в этот момент, да?
Потому что...
Момент возбуждения.
Потому что
кровь поливает... То есть возбужденная женщина может брать голыми руками.
Кровь поливает в ушами.
И может быть полным уродом, она все равно не увидит.
Кровь поливает в ушами.
Это не так все.
Я целую такую научную подоплеку подвел.
Вы не правы.
Вам нужно пойти в нидерландские ученые.
Слушайте, ну вот на самом деле, то есть, хочу вам сказать, что, наверное, это имеет смысл, исходя из личного опыта все же.
То есть у вас тоже портится зрение,
ну,
да?
Ну, мне кажется, что оно у меня, да, портится немножко.
Понятно.
Сказала Оксана, потирая здоровый глаз.
Да.
А вот это ваша черная повязка на левом глазу.
Вы не выдавайте, пожалуйста, всем радиослушателям, а то они будут думать, что я совершенно в свободное от эфиров время занимаюсь просто просмотром.
Скажите, Хлыстов, а вот у мужчин это по-другому как-то действует?
Да,
там
у него
тоже
у них кровь
отток,
не
отток крови,
кожи, как бы,
да.
А полный отток крови.
Не, ну просто кровь не мужики, в принципе, другие должны, места, как я понимаю.
Мужчины должны слепнуть вообще, я бы сказал.
Ну,
по логике.
Но они не слепнут такие.
Да. Я просто так понимаю, что на нидерландском...
Некоторые больше, некоторые меньше.
Подождите, Хлыстов, а что происходит с мужчинами во время просмотра порнофильмов?
А нидерландские ученые не...
Да нет, при чем здесь нидерландские? Вы мне объясните.
А я не знаю.
Вы не знаете.
У меня ухудшает зрение, ничего не вижу, что происходит.
Он теряет сознание каждый раз, когда...
А, я понял, это инстинкт самосохранения.
Отток крови.
Понятно, все с вами, друзья.
Действительно, происходит отток крови.
Да.
Да, ну, я думаю, тему мы избили, следующую, да? Следующую новость. Да.
Вот такая вот добрая, добрая, светлая, радостная новость. Житель Нидерландов Барт Янсен увековечил память своего погибшего под машиной кота необычным способом.
Он снял про него порнофильм?
Хуже. Вернее, лучше. Он сделал из трупа животного механизированное чучелко, превратив его в радиоуправляемый квадрокоптер. Это такой вертолет.
Кто?
Квадрокоптер. Вертолет с четырьмя винтами.
Видишь, то есть это реально кверх ногами летает, да?
Представляете, это чучело кота с винтами. Будучи не в силах расстаться с любимым питомцем, сбитым автомобилем, англичанин Барт Янсен решил превратить чучело в летательный аппарат. Янсен сделал чучело и начинил его техническими гаджетами, прикрепив к лапам, как я сказал, радиоуправляемые винты. Теперь кот-вертолет, так и называется, названный в честь новаторского авиатора Орвилла Райта, стал предметом искусства.
То есть кот-вертолет системы Райта, да?
Да.
А еще он может ловить не только мышей, но и летучих мышей.
Очень удобно.
На самом деле его называют вертокот.
Или котовер.
Российские просто источники. Я это просто готовилась к эфиру, в отличие от не знаю кого. Вот, но я к тому, что вертокот.
Это как бы полукот, полувертолет, так пишется в издании.
Да.
А как говорит изобретатель, после траурного периода я прикрепил к нему винты и попробовал управлять им с помощью радиопередатчика.
Дмитрий, а вы видели фотографию вот этого прекрасного?
Да. Это ужасно. Это ужасно, чудовищно смотрится. После моей смерти я бы не хотел, чтобы со мной такое проводить.
Чтобы вы были вертокотом, вы не хотите.
Дмитрий Анатольевич, вы понимаете, что ваши дети слышат сейчас это, и именно это с вами случится?
Вы не хотите после смерти... Дмитрий Анатольевич, вы не хотите после смерти попасть на небо?
И летать просто под облаками.
Почему люди не летают как птицы? Знаете, да, в этом случае хорошо, что не летают.
А скажите, а он грузовой или пассажирский кот?
Смотря как загрузить и чем. Летать регулярно и стабильно кот-вертолет пока не может. Там явно какие-то аэродинамические проблемы. Но Янсен утверждает, что работает над этим. Наверное, с помощью хвоста.
Я думаю, уши загибает все-таки.
А в свой день рождения кот-вертолет получит более мощные двигатели для более устойчивого полета. То есть реактивная вот эта вот тяга. И скрывается в небесах кот.
Слушайте, у него есть вот подруга там, я не знаю, кот-лодка?
Конечно,
там,
конечно.
Ну, как-то так, я не знаю.
Более того, Оксана, по весне кот-вертолет улетает к этой подруге.
Так-так.
А осенью возвращается.
Дикими воплями.
Подождите, он улетает к ней по весне и осенью возвращается.
А осенью возвращаются вдвоем. Он и подруга.
Понятно. Ну?
Ну что, давайте читайте следующую новость, Оксана.
Давайте я прочитаю следующую новость. Новость такая. Друзья, власти Италии выставляют на аукцион редких баранов, чтобы сократить государственный долг. Власти Италии нашли новый способ сократить государственный долг и укрепить финансовое положение страны. Продавать стадо баранов редкого вида. Очень редких баранов.
Белорусконь это один.
Да-да-да, пишет газета «Телеграф». Бараны муфлон находятся под угрозой исчезновения. Они были привезены из Корсики и Сардинии около 20 лет назад. В настоящее время эти животные обитают в труднодоступных горах и лесах. Однако, таки, ну да, подождите, в течение ближайших нескольких недель вот эти вот муфлоны будут проданы на аукционе. Ну вот как вы думаете, сколько... Во-первых, кстати, эти вот муфлоны будут из женского и мужского пола, хлыстов.
И детского.
Так смотри, вы так смотрите просто на меня, что мне показалось, что я должна вам взять на
сообщение. А почему вас интересует, что меня... Почему волнуешь, что интересует для меня пол этих баранов?
Ну, мне кажется, вы разбираетесь просто в принципе в баранах, хлыстов, нет? Или это
я
только женщины
знаю,
периодически что... разбираются в баранах?
Что баран, что баран, что овца, по-моему, причем... на вкус одинаково.
Ну, вы думаете так? Причем, что
не-не-не,
вот...
вообще нет. Различаются.
Причем, знаете, что меня вот поразило, да. Когда я готовилась к этому эфиру...
Нет, баран, как правило, не включает поворотники, а овца плохо паркуется.
Подожди, Андрей, а вы кого предпочитаете, баранов или овец?
Я предпочитаю козочек.
Козочек? Ну, какого возраста, Андрей?
Неважно, давайте.
Ну, хорошо.
Давайте.
А власти региона просят 146...
Вы слишком старая, Оксана, я вам это хотел сказать.
Андрей, я в самом расцвете, вы просто меня плохо знаете. Власти региона просят 146 миллионов евро. Подождите, не миллионов, слушайте, я шучу сейчас. Просто 146 евро, конечно же, за особи мужского пола.
Подождите,
и...
это за все или за час?
Хлыстов.
А продлить можно потом?
Это мало за целого барана.
Подождите, послушайте дальше. Это, между прочим, за мужчину, так что вам по-любому не стоит волноваться, хотя я не знаю ваших пристрастий.
А овца почем?
А вот овца таки стоит, вот эта овца муфлонка, вот такая, такое у нее название, всего 120 евро. 120 евро,
по-моему.
И у вас есть овца муфлон. Вы можете себе представить, вообще счастью просто нет предела.
Вполне божеские расценки.
И так и 86 евро за ягненка. Уведомление о продаже.
Это легально?
Очень
легально. Я не знаю.
А сколько ягненку лет-то?
Ну, ягненок, ну, маленький. Ну, не такой взрослый, как козочка, Андрей.
Я даже не знал, что можно муфлят продавать.
Можно? Муфлята. Уведомление о продаже было опубликовано в официальной правительственной газете. При этом региональные власти ставят условия. Животные, которые весят до 50 килограмм, слушайте, я таки попадаю, потому что в эту категорию, наверное, ну, я так, в общем, говорю. И высоко ценятся охотниками по всему миру. Я тоже попадаю в эту категорию.
Вас тоже охотники ценят, да?
Не должны быть убиты. Существует, то есть мне таки повезло, слушайте.
Вы не попадаете в категорию убитых животных, я вас поздравляю.
Мне очень... А вы хлыстов?
А я, боюсь, попадаю. С большого расстояния тоже
нет. Дело в том, что существует опасение, что редкие бараны, такие как... Ну, просто редкие бараны, я не буду...
Не надо указывать.
Не будем присутствующих, да.
Станут деликатесным блюдом в ресторанах, в связи с чем необходимым условием продажи станет...
Подождите, но убивать их при этом тоже нельзя.
Нельзя ни в коем случае. Так вот, ну, опасения существуют, я же говорю... Вот, в связи с чем необходимым условием продажи станет то, что животные должны остаться в живых. Ну, понятно, как бы, да? Особенно, когда вы идете в ресторан, чтобы съесть муфлона, он должен быть живой при всем при этом. Вот так.
То есть, как в анекдоте, вы отпиливаете ногу, ставите протез и едите ногу.
И варите холодец, да.
Ой-ой-ой, какой...
Ну что ж, дорогие друзья, давайте-ка мы приживемся еще на одну музыкальную паузу и вернемся к вам буквально через несколько минут. Ну, а мы вновь в студии. Я напоминаю, что вы слушаете Рубо-радио и передачу «Подвальные новости». Ну и у нас на очереди следующая новость. У меня вот такая новость. Игрок NBA установил на кухне банкомат.
Окей.
Окей, да?
Ну, продолжай.
Американский баскетболист Дэшон Стивенсон...
Дэшон.
Ну, сразу, да? Тут все понятно. Установил у себя дома банкомат, пишет The Daily Telegraph.
Ой, как вы хорошо произнесли.
Машина разместилась на кухне игрока Brooklyn Nets по соседству с тостером, дорогие друзья. Вот так вот.
То есть, чтобы такие тосты купить, надо банкомат?
Да. На правую копочку выходит купюра, на левую выходит тост.
По словам Стивенсона, теперь его друзья всегда могут снять деньги перед тем, как отправиться в город.
Однако это деньги-то его, да?
Нет.
Но просто раньше была такая проблема, что он доставали тосты, и потом этим тостом расплавчивались в стрип-клубе.
Не, а кто туда кладет деньги?
Это обслуживается банком.
Ах, банком, ну понятно.
Конечно же.
А то я думал, он свои деньги кладет, а потом сам же их берет, зачем за зарплату какую-то.
Слушайте, Андрей, а вот это же ведь дорогостоящая установка банкомата, как я понимаю, правильно? Это же не просто так все.
Да, это стоило около 3500 долларов установить. Вот так. Однако за каждую транзакцию его банкомат берет комиссию в 4,5 доллара.
Это самый дорогой вообще вот фи, да? Вы, как
и часть из которых, видимо, отправляется именно ему.
Ну, конечно, куда еще же отправляться? Угу.
Вот так вот. Вот такая интересная новость.
Понятно.
А вот какая блажь, что богатый.
Ну да.
Ну давайте.
Из твоих листов?
У меня такая вот, наверное, печальная новость. Израильские ученые создали марихуану, которая не вызывает наркотического эффекта.
Это действительно печально.
А вы чем
чувствуете? Смысл правильный.
Траурная марихуана.
Расскажите подробнее.
Пустов, не один вопрос. Один единственный вопрос.
Зачем?
Зачем?
Вот дело в том, что на самом деле у них действительно был смысл в этих экспериментах. Дело в том, что в марихуане есть несколько действующих активных веществ. Какие-то из них убирают боль, а какие-то из них, вот, собственно говоря, вызывают наркотический эффект. Голод, хихиканье и прочие реакции, которые наблюдаются.
Голод, это самое главное. Что было еще? Хихиканье, да?
Да.
Это значит, что взять водку и убрать из нее спирт.
Ой, это будет печаль. Это будет
и оставить тоже, в принципе, полезную составляющую воду, да?
А есть же безалкогольная водка, насколько я знаю.
Да. Да? То есть от нее также болит голова, так уже похмелье, да. Но просто не пьяный при этом.
Это тоже нельзя спину свешивать, но тоже вот, ну вот алкоголя нет.
То есть это марихуана в чисто медицинских целях, да, была создана?
Да.
Ну, молодцы ребята.
Я что-то чувствую, что у вас радость от не вызвала совершенно.
Значит, абсолютно. Я просто сижу в каком-то оцепенении вообще. Я не знаю, что это.
Да, есть и такой.
Понимаете, эффект. В чем дело? Они же вынули оттуда компонент, который ответственный за хихиканье, за радость. Так, да, чему радоваться?
Да.
Вроде мы теперь не хихикаем.
Ну да, приятная новость, но радость действительно нет.
Хорошая новость, грустная. Спасибо, Христов. Да.
Не за что.
Теперь в печали буду сидеть. Ну что
это как в анекдоте, да, елочные игрушки почти как настоящие, только радость.
Что-то они меня не радуют, да.
Ой.
А вот такая вот интересная новость. Американские ученые заинтересовались тем, как отреагировали бы люди, если бы в их стране вдруг навсегда запретили доступ в интернет.
Наверное, так же, как если бы из марихуаны вытащили наркотический компонент.
67% опрошенных в случае исчезновения глобальной сети поменяли бы место жительства, то есть переехали бы в другую страну. Для них важнее иметь связь на Фейсбуке, Твиттер, чем патриотизм. 14% говорят, что, скорее всего, впали бы в неопределенное время в депрессию. 11% были бы рады такому исходу, так как осознают свою интернет-зависимость, жалуясь на нехватку времени и разногласия с близкими из-за этого. 6% заменили бы интернет на компьютерные игры. Друзья, вообще вы со мной слушаете, да?
Мы абсолютно вас слушаем.
А 2% опрошенных покончили бы жизнь самоубийством. Потому что жизнь без интернета для них не жизнь.
Потому что, может быть, где-то в других местах таки есть интернет, да. Понятно.
И вы куда относитесь, Дмитрий Анатольевич?
А я отношусь к этим, нет, не к 2%.
Вы хотите переехать, к примеру,
куда-то
на Кубу, Дмитрий?
Знаете, я, наверное, отношусь
к 11%. А вы думаете, на Кубе есть интернет?
К 11%, которые рады. Серьезно, я думаю, что сначала бы меня ломало, знаете, как вот если у меня...
Это везде, вначале ломает, а потом становится легче.
А потом становится хорошо, да.
Да.
Ну, как бы, вообще просто берете, пишете свой какой-то статус от бумажки и засовываете его просто в монитор.
Ну, как вот вы общались бы с нами,
компьютер,
Дмитрий,
как в стену плачу.
Да,
как в стену плачу.
А в принципе, стена плачет, это и есть древний Facebook.
Христоф, а куда вот вы себя относите?
Да.
Куда я себя отношу?
Ну, вы куда? Ты относите себя вообще, в принципе,
периодически? Ну, я, наверное, не уверен, что буду радоваться, но... точно, точно вешаться стреляться не буду.
Не будете?
Да. Как жаль. Надо просто, какие-то другие просто, способы искать.
Просто без интернета
так не дается нам говорить, что застрелиться или повесить.
Просто да. Все-таки вот отбивается, просто как может вообще.
Просто без интернета же сложно посмотреть, какие еще способы самоубийства есть. Угу.
А я, друзья, перееду в конце концов. Давно куда? Искала причину. Куда-то в район, Минск? Я не знаю. От
там тоже Токани интернета нет.
Туда.
А куда бы вы переехали, Оксана?
А куда-то, знаете, вот есть, мне тут недавно рассказали, есть в Гватемале есть очень прекрасный монастырь.
Серьезно?
Я давно порываюсь просто
там
пойти
очень сюда. Дается мне, что вы совсем не в монастырь.
Там очень хороший интернет.
Андрей, что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду, скажите мне? Нет, на самом деле, почему нет? Я считаю, что это просто хорошая причина куда-то переехать.
Да-да, за интернетом вы едете в Гватемалу, Оксана.
Андрюшенька, исключительно. Я вас с собой возьму.
Обязательно.
Вы лэптоп свой возьмете, так что все будет хорошо.
Ну что ж, у вас есть еще новости?
Кого? Вы ко мне обращаетесь?
Да.
У меня, конечно, новости есть. Новость у меня про совершенно замечательнейшего, прекрасного премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, который в качестве председателя «Единой России» появился в ток-шоу Владимира Познера на Первом канале. Вот так.
Причем мне нравится, что когда произносится фраза «премьер-министр Российской Федерации», еще непонятно, о ком идет речь.
Не, вообще.
Еще не привыкли люди, да?
Так вот, на вопрос ведущего, что он скажет, когда предстанет перед Богом, раз уж мы про монастыри, это я так подводила просто вас всех к своей новости.
Когда Бог предстанет перед ним.
Да. Когда все-таки Медведев предстанет перед Богом, Медведев ответил: «Я верующий человек, я попрошу у него прощения за все, что я совершил». А совершил он, друзья, как вы понимаете, просто...
Мало, потому что все остальное совершил Владимир Владимирович.
ВВП, да. В качестве своего главного положительного...
Внешний воловой продукт, вы именно, это
именно,
да?
Конечно, именно это имею в виду, да. В качестве своего главного положительного качества Медведев назвал настойчивость, однако отметил, что порой ему присуща чрезмерная жесткость в отношении с людьми. Причем он... Пожалуйста, вы можете смеяться дальше, потому что я вам процитирую.
Дмитрий Анатольевич, вас рассмешило это, да?
Скажите, Дмитрий, почему вы так
смеялись? Первая шутка за всю передачу, друзья. Настойчивость и жесткость Медведева.
Наконец. Свои слабости, сказал премьер, трудно обсуждать, но, наверное, все-таки это иногда излишняя жесткость в ответ на те вопросы, которые мне задают мои коллеги, сказал он. А кто является коллегами Медведева? Все основные, конечно же, остальные, точнее.
Остальные коллеги Медведева, это пользователи.
Друзья, ну вы знаете, что меня поразило, как вот филолога, лингвиста и так далее, что вот в качестве любимых писателей, между прочим...
А можно
прочим,
про так далее поподробнее? Вот.
Психиатр Андрейку. В качестве любимых писателей он назвал Чехова, Достоевского и Набокова, а любимый композитор премьера, конечно же, Петр Чайковский.
Нифига, он Deep Purple любит.
А также Чехов, Достоевский и Набоков.
Тоже.
Чехов, Чайковский, Набоков,
талантливый
Достоевский.
Талантливый человек.
Ну, да, вы так считаете?
Подожди, а Путин не попал в список любимых писателей?
Вот очень странно, кстати, почему, да.
И композиторов, как ни странно, тоже.
А знаете,
нет,
что,
Путин
дорогие
тот самый, перед кем он предстанет.
Угу. Знаете что, отвечая на вопрос, какие качества премьер ценит больше всего, он сказал: честность и верность. Понимаете, вот честность и верность.
Путину?
Ну, конечно.
И Владимирович.
А знаете что? Но есть причем новость, кстати говоря, очень хороша. Почему? Потому что, по словам Медведева, вообще, Медведев для вас авторитет или нет? Скажите мне.
Для нас только Дмитрий Анатольевич авторитет.
Для меня, конечно. А, по словам Медведева, он легко готов простить такой недостаток чревоугодия, но не прощает лжи и предательства. Предавать нельзя. И, ну, это мы можем, конечно, видеть все с вами вместе.
Но
правда?
Можно жрать.
Да. Кустов, да? То пойдемте тогда, что ли, жрать? Я не знаю. Я
ну что ж, раз вы хотите жрать, пожалуй, мы на этом будем завершать нашу передачу. Я прочитаю заключительную новость. Такой заключительный аккорд. В Бразилии украли позолоченный вибратор за $4000, дорогие друзья.
Я-то думал, мы закончим на чем-то таком позитивном, на умном, на политике.
А вы не видите никакого позитива в этом всем?
Скатились, как всегда.
А куда вы
вот скатились? Так вот, в Бразилии вооруженный грабитель вынес из секс-шопа позолоченный вибратор.
Вооруженный чем?
По серебряным вибраторам, да. Стоимостью примерно $4000, 8000 бразильских реалов. Вот так вот. Хорошо одетый и вежливый мужчина спокойно вошел в магазин «Эротика Люкс», вот так вот даже уточняется, но затем напал на продавца, сказав...
Что ему срочно нужен золотой вибратор. Извините, что я произнесла это слово в эфире.
Связав и закрыв его в туалетной комнате.
Вот.
Далее преступник вытащил покрытый 18-каратным золотом вибратор из витрины.
А, из витрины вытащил.
Больше он в магазине ничего не взял. Вот так вот.
Ну,
а он взял зарядку для вибратора?
Вот, это был мой вопрос, Лостов. Вы читаете мысли просто сегодня?
Нет, я читаю новости просто.
А, все ясно.
Расскажите, он ведь не взял зарядку от вибратора, если я правильно понял.
Вы правильно поняли.
Вы правильно поняли, да. Вряд ли он сможет получить удовлетворение от своей добычи, так как он не взял зарядку к прибору.
Ой, придется без зарядки, ужас вообще.
А золотое покрытие слело соскрести почти невозможно.
А там разве не батарейки? сказал я со знанием дела.
Но дело в том, что батарейки, Дмитрий, имеют свойство заканчиваться.
Нужно видимо, это на аккумуляторе.
Да.
Вот такой вот интересный. Ну что ж, дорогие друзья, давайте-ка мы на этом завершим нашу сегодняшнюю передачу. А, хоть Дмитрий Анатольевич и будет сидеть и разводить
он
руками, но ему не
сидит,
удастся ничего с этим сделать. И поэтому, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии сегодня были господин Хлыстов.
До свидания.
Дмитрий Анатольевич.
Всем пока.
Оксана.
Друзья, мне хватит сил попрощаться. До свидания.
А также я, Андрей Ку. Я напоминаю, что вы всегда можете с нами связаться, отправив нам имейл на имейл-адрес basementnews@ruboradio.com. Также нам можно написать что-то на нашей страничке в Facebook, facebook.com/ruboradio. Также у нас есть замечательный чат, Руборадио-чат на нашем веб-сайте www.ruboradio.com. Всего доброго, до встречи на Руборадио.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Руборадио.com.